Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Народного радио программа «Другой мир». С вами в студии я, Людмила Рябцева, священник Алексей Котельников.
Здравствуйте.
С которой мы сегодня продолжим начатую в прошлый четверг беседу о церковно-славянском языке, тем более, что отец Алексей у нас является преподавателем Московской духовной семинарии. Но прежде чем мы перейдем к дальнейшему обсуждению этой темы, я кратко напомню основные тезисы, которые прозвучали у нас в прошлой программе. Итак, церковно-славянский язык не является каноническим установлением. 38% россиян выступают за русификацию богослужения и 46% против. При этом одна лишь русификация не делает богослужение более понятным и близким человеку. Также отмечено было, что сложно сделать точный перевод на русский язык, такой, как он возможен и существует на церковнославянском. Но при этом перемены нужны, перемены важны, нужны они были еще вчера. И об этом свидетельствуют приведенные в эфире программы цитаты и выдержки из писем и святителя Феофана Затворника, и святителя Филарета Московского и других. Так вот, с этих перемен мы как раз сегодня и продолжим нашу беседу. Отец Алексей, какие перемены вообще возможны и каких нам перемен точно ждать не следует? Ни в ближайшем обозримом будущем, ни, возможно, когда-либо вообще?
Знаете, надо быть немножечко пророком, чтобы ответить на такой вопрос. Может быть, можно сказать так. Нам не стоит и не надо ждать вредных перемен. И нам надо ждать перемен полезных. И учитывая, что сейчас большое количество людей и внутри церкви, и людей светских думают о вопросе церковнославянского языка, об его употреблении в богослужении. Надо думать, что это напряженная работа, которая реально сейчас чувствуется, она рано или поздно даст свои плоды. В самом хорошем смысле этого слова. Перемены, думается, могут быть разные, но в любом случае они должны быть очень аккуратными, очень последовательными, очень небыстрыми. И вот эта небыстрость, даже я бы сказал в каком-то смысле медлительность, она не должна восприниматься как некая отрицательная характеристика этих перемен. Церкви свойственна некая особая мудрость, когда мы наши дела, находящиеся в нашей земной плоскости, стараемся все время поверять с божественным замыслом о церкви как богочеловеческом организме. И эта поверка всегда требует времени, всегда требует осознания сделанного, всегда требует взгляда назад, какого-то сравнения с тем, что было, и той ситуацией, которая имеется сейчас. Поэтому, когда мы часто говорим о том, что перемены были нужны еще вчера, может быть, мы даже не замечаем того процесса, что эти перемены уже с того самого вчерашнего дня идут. Меняется некое сознание человека, меняется взгляд церковной общественности на те или иные вопросы, меняется мир вокруг нас. Мы пытаемся не подстраиваться под этот мир, но адекватно отвечать на запросы этого мира. Поэтому процесс не быстрый, процесс, требующий не просто хорошего качества, а какого-то абсолютного качества.
И все-таки какие возможны перемены, положительные перемены? Ну вот, например, сейчас, я думаю, во многих храмах многие обратили внимание на то, что раздаются вот листочки, где на русском языке переведено то, что будет читаться на церковнославянском.
Да, это одна из форм того, чтобы сделать несколько более доступным для желающих те тексты, которые будут произноситься вслух на славянском языке. Вы знаете, парадокс в том, что, по моему убеждению, если бы эти тексты читались вслух в церкви на русском же языке, то все равно следовало бы делать такие листочки с тем, чтобы человек мог обратиться к печатному тексту. По многим причинам, естественно. Во-первых, текст в виде звука, он услышан и ушел куда-то, а текст в виде печатного слова, в данном случае, к нему можно вернуться, посмотреть, еще раз перечитать, уточнить что-то, что ты не понял или недопонял, даже если это было и по-русски сказано, такое вполне часто случается. Вот. Поэтому даже эти листочки навряд ли стоит воспринимать как какие-то перемены. Это просто некая попытка в целом сделать все, что происходит в храме, более ясным. Причем, смотрите, ведь приходящий в храм светский внешний человек, он одинаково как незнаком как и с церковнославянским языком, так и с последованием священнодействий, которые в храме совершаются. Очень часто даже с самим их смыслом. И одно дело, когда мы говорим про людей, которые просто в храм зашли и побыли там некоторое время. Но ведь точно такой же факт приходится констатировать в отношении людей, которые приходят, например, креститься или крестить кого-либо. Вот. В этом смысле подобного рода разъяснения, они не просто попытка прояснить церковно-славянский язык для приходящих. Это попытка в целом сделать более доступным ту информацию, которая преподносится верующим, молящимся за богослужением того или иного вида.
Но для тех, кто приходит, существует такая фраза, что вера от слышания. Если человек пришел, услышал и ничего не понял, никакая вера у него от этого не родится.
Вера от слышания – это верно. Но вы знаете, я бы позволил себе истолковать этот тезис, эту фразу, как то, что вера от слышания сердцем. Может быть, вольно, некоторые не согласятся с такой трактовкой, но на самом деле о Христе, о Церкви сказано на огромном количестве различного рода языков. И на русском языке на самом деле сказано очень и очень много. Если не непосредственно за богослужением в стенах храма, то во всех известных остальных форматах, и в печати, и на радио в том числе, вот сейчас мы с вами об этом говорим, и в электронных различных изданиях. То есть возможности для слышания, в буквальном смысле слова, огромные. Но слышат ли люди? И Христос еще в свое время, обращаясь к своему окружению, говорил, что имеющий уши слышать, да слышит. И очевидно, что уши для слышания это имели все, а вот слышали не все. Речь идет, видимо, все-таки об устроении человеческого сердца, о его готовности повернуться, изменить свою точку зрения, поставить в центр своего мировоззрения что-то, кроме себя. И вот богослужение это как раз, в том числе и на славянском языке, церковнославянском, оно дает все возможности для слышания сердцем. Потому что тот смысл, который вкладывается в слова, не только сугубо семантический аспект берем, но и берем аспект духовный, он передается через пространство, которое создается в храме, через духовное пространство. Я бы даже, вы знаете, больше того сказал. Мне очень нравится богослужение именно на славянском языке, хотя доводилось слышать и видеть фрагменты богослужений на русском языке и даже в силу ряда обстоятельств на белорусском языке. Вот. Почему славянский нравится? Ну, кто-то скажет, привычка, еще какие-то моменты приведет. Но вы знаете, на самом деле славянский язык, по сравнению со всеми остальными, он иконографичен, если можно так выразиться.
Я думаю, это слово требует пояснения.
Да. Славянский язык в храме создает некое пространство, некую атмосферу, в которую человек приходит со своим внутренним миром. И в этой атмосфере внутреннему миру человека свободно. Славянский язык минимально навязывает, в том числе и смысл, как это ни парадоксально. Дело все в том, что если мы возьмем и буквальным образом переведем, или даже не буквальным, самым хорошим образом переведем все на русский язык и попытаемся предложить это человеку, человек почувствует, что его очень плотно ведут за собой. Ведет священник, который читает определенные молитвы, ведет чтец, хор. Когда эти слова находят совершенно четкий отклик, причем отклик, с которым человек может и не согласиться. Ведь молитвы – это тексты, которые очень-очень сложны для духовного восприятия. Мы молимся часто о том, чтобы молитвы, которыми говорили к Богу святые, могли стать нашими молитвами. Чтобы мы достигли такой духовной планки, что этот уровень их обращения к Богу, их любви к Богу, их отношений с Богом стал бы нашим уровнем. Чтобы мы также смиренно могли относиться к своим болезням. Чтобы мы могли сказать сегодня: «Господи, я действительно знаю, например, что для меня самое важное – это спасение моей души. И в этом смысле все беды и скорби – это только радость для меня. Пусть я буду болеть сколько надо, пусть я буду нищим, пусть у меня будет социальные ужасные условия, но я спасусь». Но ведь почти все мы будем внутренне возмущаться против этого. Это ведь действительно слова святых. И вот эти слова святых, сказанные на славянском языке, может быть, немножко притененные этим славянским языком, они создают атмосферу, в которой человек и сердце человеческое может в свою меру откликнуться на эти слова. Эти же слова, сказанные острым, ясным, отточенным языком русским в данном случае, остро, ясно и отточенно достигающим до нашего разума, они уже перестанут быть вот такой вот иконой, бесстрастной, в которой мы, к которой мы обращаемся и молимся как-то сами. Они уже станут, знаете, если такую параллель проводить, может быть, некой живописью, которая будет нас увлекать своим и эмоциональным настроем, и смысловой нагрузкой, и оставит нам гораздо меньше свободы. Вот такие размышления на эту тему.
И тем не менее диалог идет. И тем не менее мы все-таки говорим о том, что какие-то перемены нужны. Все-таки вот хотелось бы узнать, какие, потому что хорошо, церковно-славянский язык сейчас удовлетворяет духовным потребностям достаточно большого количества людей, и с этим никто не спорит, но также существует не менее большое количество людей, потребностям которых он не удовлетворяет. Что им делать, кроме того, как учить церковно-славянский?
Процесс идет, как вы сказали верно, и процесс идет, пожалуй, в самом главном, в попытке слышать мнение людей. И если мы действительно можем говорить о том, что есть некая часть нашего общества, духовным потребностям которых не удовлетворяет церковно-славянский язык, на мой взгляд, вполне возможным является в той или иной мере, в том или ином формате, предложить таким людям некую возможность воспринимать и слушать богослужение на языке русском. Формат такой возможности может быть очень-очень разным. Даже те листочки, о которых мы с вами упоминали в начале передачи, это уже своего рода некая перемена, как вы сказали, как мы с вами пришли к выводу. И один из таких форматов. Человек видит перед собой текст на русском языке. Больше того, сейчас издано большое количество различной литературы, в которой приведены тексты или параллельно русские со славянским, или даже просто русские, поясняющие смысл тех или иных неизменяемых песнопений. Это вполне объективно, это то, что сейчас по силам сделать сотрудникам соответствующих комиссий в церкви. Неизменяемые песнопения, которые из раза в раз употребляются за богослужением, которые мы слышим чаще всего, они также переведены так или иначе на русский язык, прокомментированы и в этом смысле совершенно доступны человеку, считающему, что именно русский язык является той формой, тем средством, при помощи которого он должен общаться с Богом. Вот. Далее, какие могут быть еще попытки и как можно еще попытаться сделать несколько шагов, хотя бы для начала, навстречу тем людям, для которых русский язык представляет нечто очень важное. Вы знаете, пожалуй, что с такими людьми, вот как это не банально звучит, надо было бы хорошенько поговорить и выяснить мотивы, выяснить причины, потому что очень часто даже данные социальных, социологических разных опросов для нас представляют просто цифру, что вот такая-то доля нашего населения. Причем этого населения большая доля, да, вот третья часть, например, желала бы, чтобы богослужение было на русском языке. Но что стоит за этим желанием? Как часто такой человек приходит на богослужение? На какое богослужение человек приходит? Приходит ли он вечером на службу? Приходит ли он на литургию? Или это случается вообще очень-очень редко?
Раз в год на Пасху.
Раз в год на Пасху, да. Раз в год на Пасху. Может быть, тогда есть смысл вот каким-то образом прояснить пасхальное богослужение где-то как-то для таких людей. А ведь видите, что еще? Хочется сразу сопоставить еще одну цифру. Когда мы говорим о количестве воцерковленных православных христиан, то есть тех, для кого богослужение является достаточно систематическим, да? Тех, для кого богослужение является на самом деле частью жизни, потребностью, которая требует вот такого регулярного уделения времени. По нашей статистике, несмотря на то, что по переписи православных в стране чуть ли не 85%, воцерковленных таких людей будет значительно меньше. Очень значительно меньше. Может быть, даже в 10 раз меньше. Так вот, чтобы не вдаваться в конкретные совсем уж цифры, но тем не менее показать порядок величины. Вот. И опять-таки, когда мы говорим о желающих перемен в церковнославянского на русский, какие это люди? Здесь совсем не стоит думать, что вот, дескать, воцерковленные – это вот наши, ради которых у нас все есть, есть славянский язык и так далее, а люди, которые значительно более редко приходят в храм, их так вот иногда называют не прихожанами, а, знаете, как захожанами, да? Что это вот, дескать, не наши, ради которых и делать ничего не надо. Нет-нет, наоборот. Наоборот, общение с такими людьми, с выяснение их потребностей реальных, не просто неких, может быть, часто эмоциональных взглядов, да, которые высказываются в адрес и при случае вот различного рода корреспондентам, в различного рода социологических опросах, где-то как-то вот на улице, а действительно выяснить, что стоит за этим взглядом, что стоит за этим желанием слышать все по-русски. Может быть, на самом деле человек гораздо быстрее и со славянским языком помириться, так в кавычках скажем, если ему немножечко нечто разъяснить. И это желание будет исчерпано русификацией даже этим фактом. Это уже большой вопрос.
Тут, правда, есть небольшой нюанс. Если посмотреть, как люди приходят в церковную ограду, то очень многие не начинают свой путь сразу с общения со священником. Это общение может, ну, вот такое тесное, когда бы он мог что-то объяснить, когда человек сам, преодолев какие-то свои там внутренние преграды, смог бы что-то спросить. Когда человек приходит в ту же самую церковную лавку и просит Евангелие или молитвослов, ему же вряд ли предлагают, а вам с толкованием или без? То есть, по сути, даже приходящие с четким намерением, ну, хотя бы сделать маленький шажочек и что-то поменять в своей жизни, могут просто не знать об этих альтернативах, и они действительно о них не знают. И у меня таких людей достаточно большое количество, я знаю.
На мой взгляд, вот та ситуация, которую вы описываете, вполне может стать предметом заботы священников на местах. С тем, чтобы для тех людей, которые этого желают, всегда была информация в церковной лавке, на свечном ящике, где-либо еще, о том, что есть соответствующие тексты молитв изданное с пояснениями, комментариями, толкованиями. И, в общем-то, этого, вот в этом контексте, о котором мы с вами говорим, этого будет уже очень много и будет для многих людей достаточно. Все дело в том, что, опять-таки, человек, который только-только приходит, он ведь очень постепенно погружается в стихию богослужения. Он ведь не обращается сразу при естественном нормальном течении дел к чтению всего корпуса богослужебной литературы со всеми сложностями, тонкостями церковнославянского языка. Как правило, и священник такого человека ориентирует, и даже сознательное воцерковленное прихожане, друзья, может быть, или знакомые такого человека, ориентирует на нечто простое, на начальные молитвы, которые и по смыслу, и по композиции чаще всего достаточно ясны нам даже на славянском языке. Возьмите вот «Отче наш», например, да? Язык славянский, и даже границу проводить с русским, как бы вот в предыдущей передаче очень верно была подмечена мысль о том, что славянский язык – это язык русского извода, можно так сказать, русской, ну, группы будет неверно, вот, но так, ограничимся вот этим определением, да, русского извода, то есть он знаком, это не чужой язык для русскоязычного населения. И поэтому, когда человек начинает, для него некоторых небольших комментариев к некоторому небольшому кругу текстов, с которыми он изначально знакомится, бывает очень и очень достаточно. А вот уже дальше, дальше начинается опять-таки тайна взаимоотношений человека с Богом, который иногда бывает причастен в той или иной мере, в большей или меньшей, священник. И здесь чуткое руководство и помощь священника никогда не даст человеку заблудиться в дебрях церковно-славянского языка, если можно так вот такой страшилкой назвать эту вот среду церковно-славянских слов. Священник всегда может подсказать, священник всегда может предложить человеку какую-то информацию в том или ином виде. В конце концов, для этого могут, и вот что можно в этом смысле сделать полезного, если мы говорим о каких-то переменах в том числе. Для этого могут быть некие прихожане, которые хорошо знакомы с текстом славянским, и вместе с тем могут адекватно выражаться и на русском языке, естественно. Они могут с таким человеком побеседовать, что-то ему рассказать, раскрыть. Вы ведь вспоминаем с вами о том, что в древности существовали целые институты, в том числе и катехизические, да, которые раскрывали человеку вопросы веры. Вот, и, возможно, снимали и вопросы языковые в том числе, если таковые возникали. Существовал институт диаконис, которые особым образом заботились о женском составе, вот, приходящем в церковь. У нас есть возможность такая сейчас позаботиться о тех, кто приходит к нам, вот именно в этом контексте. И я думаю, что результат будет очень и очень приличным.
Вот в том-то и дело, что эти институты существовали, вот если мы посмотрим на наши сестры церкви, также православная, это греческая и болгарская церковь, то в Греции богослужение, насколько мне известно, ведется на древнегреческом, но они его изучают в школах. Согласитесь, это совершенно не то же самое, что у нас. В Болгарии, наоборот, богослужение ведется на современном болгарском языке, при этом они как раз очень активно боролись и отстаивали это свое право и получили, причем даже, насколько мне известно, наши отцы церкви поддерживали их в этом стремлении и говорили о том, что они вполне заслуживают иметь и богослужение, и пастыри, и говорящих на понятном им языке.
Разница между церковнославянским и болгарским, пожалуй, все-таки значительно больше, чем между славянским и русским языком.
Я думаю, она примерно вот такая же, как между древнегреческим и греческим.
Можно так сказать. Можно посетовать в данном контексте, что такой огромный пласт, огромное богатство нашей культуры, как церковнославянский язык, конечно, не изучается в учебных заведениях того или иного уровня. Вот. Хотя есть прекрасно изданные и буквари, и для деток, и для подростков некие пособия, и для более взрослых людей, естественно. Вот. То есть, в принципе, сейчас, в эпоху нашего информационного общества, любой человек вам скажет, что было бы желание. Узнать можно, изучить практически все. Вот. Другой вопрос, что, может быть, мы вот и наш разговор проходит в таком ключе, чтобы сделать это узнавание более простым. Вот здесь поле для заботы о таких людях, поле для более личного общения, поле для того, чтобы предпринять некие усилия и для начала изъяснить человеку то, что ему непонятно. Мне кажется, что очень большой процент, это, конечно, субъективное мнение, но тем не менее, очень большой процент людей, которые желали бы, чтобы богослужение было именно на русском языке, вот по данным соцопросов, да, большой процент этих людей определенным образом изменит свое мнение, если будут более широко и в удобной форме доступны пояснения, комментарии, толкования к церковно-славянскому богослужению.
А как быть с тем фактом, что у нас, например, достаточно пестрый национальный состав российского государства, который складывался исторически, и далеко не для всех россиян, считающих себя россиянами, и которых мы, естественно, считаем россиянами, церковнославянские, так же, как и русский. Ну, можно сказать, не совсем родной язык. И более того, я сейчас говорю не только о регионах, но и в мегаполисах наших сейчас этот пестрый состав становится все более и более заметен. Как вот здесь реагировать, какой ответ может быть?
Здесь мы вступаем на несколько другую уже площадку, и, соответственно, несколько другой, по-видимому, могла бы быть и... Могли бы быть и ответы на вопросы вот этого плана. У нас существуют переводы на очень многие языки народностей, народов, неких национальностей, населяющих все пространство современной России. В первую очередь это, конечно, переводы Священного Писания. Вот. Приходилось с такими переводами сталкиваться, видеть их, напечатанных на родных для этих народностей языках. Вот. И в целом, опять-таки, если есть эта потребность, она должна быть соответствующим образом изучена, все самое нужное, самое важное вполне могло бы быть переведено на национальные языки. И такая работа на местах и сейчас продолжается. Вот. Частота употребления и широта употребления также может быть согласована на месте компетентными людьми, церковными иерархами, которые, тонко и четко видя устроение души каждого конкретного человека и некое общее настроение вот, прихожан или захожан в том числе, могли бы найти те формы, при которых вот эта церковно-славянская традиция станет доступной, будучи отчастью прокомментированной, отчастью, может быть, и переведенной, как это уже есть, на национальные языки. Вот. Как-то так, мне кажется.
Ну, я думаю, теперь пора пригласить наших радиослушателей присоединиться к беседе, тем более, что в прошлой передаче мы не смогли этого сделать. А сейчас, пожалуйста, звоните нам, задавайте свои вопросы, комментируйте по телефону прямого эфира 495-629-0873. Мы ждем ваших звонков. И вот уже первый звонок такой поступил. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире.
Я хотела вот выразить свое мнение, и это мнение большинства. Не церковь должна подстраиваться под таких, которые не хотят изучить Писание, не хотят поинтересоваться, что означает богослужение. Мы не должны подстраиваться под них. Существуют догматы, существуют установления в церкви. Со своим уставом нечего соваться. И вообще на эту тему очень много вы разговариваете. Нужно просто построже к таким людям быть.
Спасибо, ваше мнение ясно.
Благодарим вас за ваше мнение. Вы знаете, хотелось бы его немножечко оттенить, может быть, немножечко разбавить вот эту строгость добротой по отношению к тем, кто вокруг нас. Мы, будучи в церкви, будучи и священнослужителями, и прихожанами, все-таки очень большую ответственность несем за тех, кто рядом с нами. И наша позиция всегда должна быть такой, которая бы не отталкивала тех, кто вокруг, от церковного здания и от того, что находится внутри. Не оттолкнет именно забота о тех, кто рядом. И поэтому известная доля строгости, безусловно, необходима. Вот. Но при этом строгость всегда должна быть растворена любовью.
И у нас есть еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вы сказали, что нужно, может быть, перед службами раздавать листочки, чтобы люди, слушая священника, смотрели туда и, так сказать, сопереживали. Мне кажется, это потихонечку так вы двигаете в сторону католичества, которое раздает книжки, также протестантов. А следующим шагом будет, что им придется сесть всем, потому что стоя, слушать и читать очень трудно. Это первый вопрос. Угу. Второй, вот ведущая, не знаю, как вас зовут, женщина сказала, что у нас в городах уже заметно, что много, так сказать, не совсем православных. Но ведь они же все мусульмане, и они никогда не придут в нашу церковь. Вот. И вообще церковь становится похожа на обрядовую, потому что она не защищает права русских. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Зовут меня Людмила, я еще раз представлюсь.
Да.
И сразу прокомментирую, что далеко не все они являются мусульманами. И могу сказать, что даже в нашем храме можно увидеть, так сказать, не совсем славянские по внешнему облику лица, которые, тем не менее, заинтересованы в православии, являются православными людьми.
Я, пожалуй, отреагирую сразу на окончание реплики, уважаемые радиослушательницы. Вот, вы знаете, церковь, наверное, все-таки не совсем предназначена для того, чтобы защищать права русских. Церковь предназначена для того, чтобы спасать души человеческие, и даже без различия к национальности. Как бы нам иногда того не хотелось, и как бы не были наболевшими наши некоторые социальные вопросы, мы все-таки должны помнить о том, что церковь – это организм богочеловеческий, и цель его в попечении о душах. И излишнее втягивание церкви в вопросы, связанные с политикой, экономикой и социальными различными аспектами, излишнее, подчеркиваю, втягивание, оно не приносит никакого положительного результата. Призвание церкви, еще раз говорю, заботиться о душе человека, о его спасении. В этом сама суть и соль того, что церковь вообще существует. Что касается вот неких параллелей с католической практикой, вы знаете, ну, может быть, я немножечко с другой стороны на эти вещи смотрю, но мне не видны эти параллели. Листочек и сесть в храме – это вещи все-таки достаточно разные, в принципе, в своем. Вот, и, ну, так некое недоумение даже вызывает вообще, при чем здесь католики и при чем здесь протестанты. Вот, позволю именно так вот отреагировать на ваш вопрос, хотя, может быть, с другой точки зрения можно как-то и по-другому посмотреть на эту проблему. Ну и последний момент, о котором Людмила уже уточнила, это момент, связанный с тем, что большую прослойку населения и мегаполиса, Москвы в том числе, и других городов, составляют не славянской национальности лица, и о том, что они являются часто мусульманами, а часто и не мусульманами. Вы знаете, что даже если и так, весть Христова относится ко всем людям, к человеку любого вероисповедания, и наша забота в этом смысле всегда простирается к каждому человеку. Другой вопрос, что она имеет совершенно определенную форму, но тем не менее, ни одного человека, который проходит мимо нас, мы не можем поставить за некую ограду и сказать, что это не человек Божий. Это Божий человек, Божие создание, и, соответственно, церковь призвана и о нем, какого бы он ни был вероисповедания, так или иначе заботиться, в том числе и вот в контексте тех тем, которые подняты за сегодняшние программы.
У нас есть еще один звонок. Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Да-да. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я попытаюсь высказать точку простого мирянина, может быть, несколько резко, потому что как бы уже наболело. Вот с точки зрения простого прихожанина, мирянина, москвича, русского, вот эта кампания богослужения, она развязана с целью очередного раскола, создания очередного раскола в церкви. Старославянский язык – это сакральный язык. И перевод богослужения на русский, он просто нелеп. Следующим этапом, очевидно, будет предложение перевести богослужение православной церкви на идиш. Простите.
Спасибо.
Бог простит. Вот такое почти пророчество нам довелось услышать в прямом эфире относительно нашей темы. Вы знаете, не поворачивается язык назвать нашу ситуацию, которую мы сейчас имеем, некой кампанией и тем более развязанной кампанией, да, вот с известной такой вот целью. Скорее наоборот, к сомнению, к недовольству, может быть, к какому-то неудовлетворению многих людей. Церковь занимает очень и очень осторожную позицию, и слава Богу, что так происходит. Очень и очень осторожную позицию, не торопится. И когда мы говорим о том, что нам необходимо, вот сегодня в программе мы об этом говорили, услышать и тех людей, которые ратуют за некие упрощения и перевод на русский язык, точно так же необходимо отметить, что в этом процессе должен быть хорошо и ясно слышен и голос тех, кто ратует за сохранение церковнославянского языка. Потому что церковь – это общность и тех людей, и этих. И эта общность должна ставить во главу угла пребывание в братской любви. И на этом основании, на языковом основании, не должно быть никаким разделением. Именно поэтому, именно учитывая все эти факторы, учитывая сложность вопроса, этот процесс, который, как вот Людмила вначале сказала, был актуален еще вчера, очень аккуратно, очень медленно протекает и движется в некоторую сторону. Единственное, что только можно сказать, вот мы все время говорили о переменах, какие должны быть, можно сказать о переменах, каких не должно быть. Так вот, не должно быть никаких скоропалительных действий. Чтобы появилась псалтирь на сугубо русском языке в переводе, вы знаете, надо, чтобы появился своего рода, это, конечно, образ, но тем не менее, царь Давид в России, еще один, который бы так написал. И здесь поспешности никакой быть не может. И церковная позиция сейчас, она как раз-таки отражает вот эту ситуацию. Нету этой поспешности, и есть желание разобраться в том, что происходит, какие факторы влияют на ситуацию, какие последствия могут быть извлечены. Вот, молимся, ищем мудрости в решении этих вопросов и пытаемся слышать всех, кто искренне сердцем любит церковь и переживает действительно за то, что происходит.
У нас есть еще звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, скажите, я к вам хочу обратиться с вопросом, но прежде чем задать вопрос, я хочу привести слова преподобного Лаврентия Черниговского. Вы его хорошо знаете. Он говорил: церковнославянского языка держитесь как Евангелие. В нем нет ни одного ругательного слова. Он дан нам равноапостольными святыми, равноапостольным Кириллом и Мефодием. Вот скажите, пожалуйста, может ли русский язык быть как Евангелие? Наш великий, могучий русский, прекрасный язык, но в нем столько ругательных слов. И может ли он быть как Евангелие? Ведь преподобный сказал, держитесь церковно-славянского языка. А вот один, я не знаю, то ли историк, то ли известный, уважаемый человек, он предлагает нам русский язык как Евангелие.
Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, вот мы здесь сталкиваемся опять-таки с интересной ситуацией. Преподобный Лаврентий таким вот образом относится к церковнославянскому языку, но мы видели мнение других святых, прославленных в Русской Православной Церкви, прославленных церковной полнотой, которые высказывают и несколько иные мнения, более, скажем так, ну, не то чтобы компромиссные, но, по крайней мере, мнения, которые учитывают те или иные тонкости, связанные с народным восприятием. И к Кроме того, мы всегда должны помнить, что высказывания святых так или иначе должны нами очень внимательно изучаться, кому они были сказаны, как были сказаны, с какой целью, в какой ситуации, какому человеку. От этого очень часто зависит их смысл, тот непосредственный смысл, который был в них вложен, а не тот смысл, который часто нами может немножечко так неверно даже иногда восприниматься из прочтения нескольких строчек. Вот. Что же касается какого-либо языка, как Евангелия, вы знаете, ну это такой образ, который сам по себе достаточно сложен для восприятия. Евангелие – это благая весть о Христе, и не зря эта благая весть должна быть распространена и донесена до всей Вселенной. Совершенно очевидно, что для этого надо, чтобы эта благая весть звучала на многих и многих языках. И в данном случае и церковнославянский, и русский, как язык евангельской проповеди, вполне исполняют свое назначение. Вот, поэтому затрудняюсь ответить на ваш вопрос непосредственно, вот может ли русский язык быть как Евангелие. Вы же знаете, что даже в неругательные слова можно вложить очень часто отрицательный смысл, произнести его с отрицательными эмоциями. Поэтому сам по себе язык в отрыве от того, кто его использует, и в отрыве от тех целей, для которых этот язык используется, он не может рассматриваться как нечто живое и нечто соответствующее евангельским идеалам или не соответствующее.
У нас есть еще вопрос. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна меня зовут. А, знаете, я не то, что вот у меня вопрос, а вот как бы вот хочу сказать, что вот я, например, воцерковлена уже больше 10 лет, и я тоже долго ничего не понимала, и сейчас все тоже много что-то не понимаю. Но у меня такое чувство, когда вот начали говорить о переводе на русский язык, я получила укол в сердце. И я поняла, что я службы на церковно-славянском языке не отдам ни за какие вообще блага мира. И дело в том, что еще вот я знаю, с батюшками разговаривала, сельскими, они вплоть до того, что они готовятся служить на церковно-славянском языке в случае чего подпольно, нелегально. И вот люди, которые являются их духовными чадами, прихожанами, они полностью на их стороне. Вот это меня, конечно... И потом, знаете, я так думаю, что... Ну, можно попробовать. Вот не в каждом храме, где-то, допустим. И я сомневаюсь, что эти храмы будут полны. Потому что люди, вот, с которыми я вот общалась, и по моему опыту, которые говорят, что они не ходят в храм, потому что они там не понимают что-то или ничего не понимают, они всегда находят причины какие-то бытовые, или некогда, или дети, или еще что-то. И я думаю, точно так же они будут находить причины, чтобы не ходить и на такие службы. Спасибо. Вот я так вот считаю.
Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, хочется выразить 100% уверенность, что не придется нигде уходить под поле ради сохранения славянского языка. Это богатство, которое церковь ни в коем случае вот так вот просто тратить и отказываться от него не будет. Вот. Что же касается возможностей совершения отдельных богослужений в отдельно предназначенных для этого местах выделенных, такая практика в некоторых странах существует. Когда богослужение, допустим, какая-то из служб переводится на национальный язык, и правящий архиерей дает свое благословение в одном из храмов с определенной периодичностью совершать вот это богослужение на таком языке. И практика показывает, что очень редко такие богослужения пользуются действительно какой-то такой серьезной популярностью. Чаще находится некая общность людей, действительно, вот для которых есть ценность. Иногда, вы знаете, даже больше языковая, чем духовная и религиозная в том, что происходит. Вот они посещают такие богослужения. В остальном, верующие, как правило, для которых богослужение является любимым, вот, предпочитают, как вот и ваша позиция в данном случае, славянский язык. Вместе с тем, само по себе наличие такой возможности для тех, кто хочет, вероятно, может быть оценено положительно в известных масштабах.
В этом случае уже никто не может сказать, что для него не сделано все, чтобы он был.
Да, в этом случае так никто нет. не может сказать, хотя и нет цели человека ставить в такой ситуации, чтобы он ничего уже не мог сказать, но тем не менее.
Что ж, на этом мы завершаем наш разговор о церковно-славянском языке. И я напоминаю, что с вами была я, Людмила Рябцева, священник Алексей Котельников, звукорежиссер программы Александр Ратин. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.